Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Почему мы болеем и умираем?» Иные причины. Причины, значит, болезней и смерти. Как вы помните, последний раз, когда мы с вами общались по этой теме, я закончил это общение перечислением такого достаточно большого списка человеческих пороков, которые являются, как я уже вам говорил, там винтиками, болтиками, да, всякими, как говорится, мелочными, вроде бы деталями, из которых состоит механизм смерти, который внутри нас работает. Я напомню вам текст один библейский. Он звучит так: «Унылый дух сушит кости». И мы с вами говорили о том, что вот что такое уныние, что такое страх, там, трусость и так далее, да, паника, дурное настроение. Когда в нашей душе нет мира, нет радости, нет удовлетворения, у нас есть отрицательный настрой, у нас есть какой-то такой, будем говорить, нервозный дух, да, и он сам по себе включает механизм смерти. И перефразируя вот этот текст «Унылый дух сушит кости», я могу и так сказать: страх сушит кости, далее обидчивость, раздражительность сушит кости. Ну, тут дело не только в костях идет, то есть уничтожает наш с вами организм, да, физический. Эгоизм, хитрость, лукавство, мстительность, да, любые похоти, они разрушают наш с вами организм. И можно даже так сказать, если мы, понимая вот эти вещи, добровольно, так будем говорить, поддаемся вот этому духу, не боремся с ним, да, не противостоим ему, пребываем в нем, вы вообще знаете, да, любой порок, как и любое доброе качество, развивается в зависимости от того, насколько оно постоянно проявляется или насколько мы постоянно ему себя подчиняем. Помните, да, сила греха – закон. То есть чем больше мы с вами подвергаемся какому-то греху, тем более власть этого греха держит над нами свою силу и управляет нами. То есть, другими словами говоря, любой порок, о котором мы с вами знаем, любое дурное настроение, которое мы с вами испытываем, и которому мы позволяем, вот ходим, обижаемся, раздражаемся, обиды на кого-то имеем, да, или зависть на кого-то, а это сплошь и рядом, потому что у нас тысячи причин. Тем самым мы являемся, можно так сказать, самоубийцами. Мы убиваем, причем, если мы уже знаем вот эту истину, мы убиваем осмысленно сами себя. Вот подумайте, вот многие ли бы из нас решились на самоубийство? Я не думаю, что многие, даже, может быть, очень, ну, из тех, кто слушает, вряд ли кто бы на это дело пошел, но есть такие люди, да? Так вот я говорю, что да, если быстро на самоубийство, это грех, да, пойти. А если медленно, да, вот хотите просто на кого-то дуться, вот на государство, на жену, на детей, там, которые неблагодарны, там, я не знаю, на политиков наших, на кого угодно, да, на мужа блудливого. Вот он блудит, а жена как бы ходит и, как говорится, нервничает, переживает, она сама себя убивает. И она этим самым ему не поможет, да, от его от этого порока не избавит, и в то же самое время сама ходит на взводе, сама уничтожает в себе вот этот дух жизни, да, уничтожает в себе здоровье. Ну, немножечко коснусь нынешней проблемы, да, с этим коронавирусом. Вот обратите внимание, там, ну, на эту тему я еще буду отдельно говорить, просто сейчас так попутно кое-что скажу. Вот заметьте, ну, если статистика, кто из вас интересовался, вот есть статистика, и вы, наверное, обратили внимание, там, процентов 70 вообще те, кто якобы заболел коронавирусом этим, да, у них это происходит вообще бессимптомно. То есть никаких симптомов нет. Они бы и там, я не знаю, знали бы или не узнали бы никогда. То есть, другими словами говоря, они как бы там не имеют каких-то таких явных признаков вот этой болезни. Но заметьте, вот этот ажиотаж, вот эта вот бесовщина, да, вот эти психи, вот эти страхи, вот эти переживания, вот эти ужасы, которые, ну, будем так говорить, возникли в душах людей, что люди шарахаются, там, боятся друг друга. Я сейчас не к тому, что надо целоваться прямо со всеми, да, я о другом говорю. Мы вот в таком находимся нервозном состоянии. Далее. Тут вот сейчас с работой из-за этого коронавируса там на работу люди не ходят, предприятия многие закрыты, люди, как говорится, сидят дома, зарплаты же нет, никто же не платит, да, им за то, что они сидят. Ну и хочется вспомнить, как говорится, крылатое выражение Дмитрия Медведева: денег нет, но вы держитесь. Ну, человек держится, но вот мы такие люди. Люди начинают нервничать, переживать, за квартиру платить. У кого кредит, так это вообще петля на шее. И я вам должен сказать, смертей на почве вот этого, будем говорить, психоза, невроза, безумия будет гораздо больше, нежели от самого коронавируса. И я это к тому говорю, что мы, если не научимся быть спокойными, если мы не освободимся от вот этих, будем говорить, страхов и предрассудков, не победим в себе грех, фактически мы сами, можно так сказать, добровольно согласились пребывать в смерти. И вы помните, да, значит, я закончил с вами наше общение, перечислив множество пороков человеческих, которые являются, будем так говорить, можно так сказать, тоже вирусами, да, которые, если они у нас есть и с которыми мы не боремся, они являются вирусами, разрушающими нашу иммунную систему. Наша иммунная система зависит от чего? От нашего внутреннего мира, спокойствия, радости и любви. И зависит еще от беспокойства, от раздражительности, от страхов, от предрассудков и так далее. То есть в зависимости от того, какого мы с вами духа, от этого зависит, какая наша иммунная система. А от того, какая наша иммунная система, и зависит, заболеем мы или не заболеем. Будем ли мы, ну, будем так говорить, податливы какой-то инфекции или не будем. Я вам просто хочу привести такой пример. Вот даже были самые смертельные, ну, будем говорить, там, испанка, да, там, оспа была, были такие заразы, как говорится, причем такого масштаба довольно серьезного, да, умирали почти там, можно сказать, до сотни миллионов людей. И если кто-то из вас внимательно так вот что-то на эту тему читал там или слушал, да, какие-то документы, тут, наверное, обратил внимание, вот в городе все умирали, заражались, но некоторые в этом же городе, в этой же семье не заразились. Они собирали вот эти трупы, которых потом закапывали там или сжигали, да, а сами не заболели. То есть иммунная система вот в этих людей, даже при таких самых страшных заболеваниях, она была в состоянии победить самую страшную заразу. Поэтому наше здоровье в наших руках, оно зависит от иммунной системы. Иммунная система дает сбой, когда мы теряем мир, теряем радость, теряем любовь. Когда у нас подозрительность, когда у нас зависть, когда у нас раздражение, когда у нас ненависть, все, иммунная система нашими же, можно так сказать, руками, нашим выбором разрушается. Теперь, продолжая нашу тему, я вам прочитаю, только сейчас не буду читать тот список, который я вам в прошлый раз зачитал, да, а об этом же самом я прочитаю вам из Галатам 5 главы с 19 по 21 текст. «Дела плоти, они суть. прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Ну, я вам зачитывал в прошлый раз, сюда все можно добавить, да. Предваряю, как и прежде предварял, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Вы помните, я вам зачитывал, не любящий брата уже как бы сейчас пребывает в смерти. Мы многие так понимали, что смерть, ну, потом она будет, но смерть включается уже, механизм смерти включается сейчас. Вот я начинаю ненавидеть кого-то, я на кого-то злой, да, я кому-то завидую, все, я пребываю в смерти, или мой организм находится во власти смерти. Сбой иммунной системы, ослабление всяких, будем так говорить, внутренних сил, способных противиться любой инфекции, там, любому заболеванию, они начинают ослабевать. И, естественно, постигает нас то, чего бы мы с вами не хотели. Далее. Читаю Ефесянам 4 глава, 17 по 19 текст. «Посему я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Обратите внимание, вот это выражение. Народы, прочие, имеется в виду, кроме народа Божьего. Прочие народы поступают по суетности ума своего. Что это такое? Ум Богом человеку дан для того, чтобы он искал Бога, искал выход из ситуации, с помощью его решал проблемы, какие в него возникнут, да? Чтобы с помощью ума приобрел мир, радость, спокойствие, любовь. Мы уже читали плод духа, любовь, радость, мир, помните, да? А что такое суетность ума? Наш ум, я же еще так скажу, это процессор нашего, будем так говорить, биологического компьютера. Это наш процессор. Если он решает задачи умиротворения нашего естества, да, нервы спокойные, процессор, как говорится, не перегрет, да, сигналы с мозга нашего поступают во все органы нашего тела без искажения, и мы фактически физически, биологически здоровы. Что такое суетность ума? Ум, который на службе у суетного сердца. Вот я обиженный, да, и ум суетится. Как пакость сделать, как сплетню пустить, или, ну, просто вот думает о том, вот какой он такой рассякой, да. Обратите внимание, вот это то, чем живут все прочие народы. По суетности ума своего, то есть сердце человека, похоти, страсти, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это естественное состояние мирских людей, да? И заметьте, а разум на службе. То есть, другими словами, разум тоже неспокоен. Процессор как бы перегревается, да? Он не дает нормальной команды, и организм уже болеет. Так вот, сказано дальше, читаем. Будучи помрачены в разуме, потому что разум занят ничем, не тем, чем должен был бы занят, да? Дальше обратите внимание, если помрачены в разуме, то это по причине похотей, страстей и гордости житейской. Дальше. Отчуждены, то есть чужды, отделены, удалены от жизни Божьей. Заметьте, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Вы будете жить жизнью Божьей, духовной, физической, прямо, ну, будем говорить, как синхронное плавание, в унисон. Точно так же будет физически наш организм живой и здоровый. Отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества, обратите внимание, и ожесточения сердца их. То есть, если мы являемся рабами похоти и страстей, обид, жестокости, зла, раздражительности, зависти, обид, да, обратите внимание, мы отчуждены от жизни Божьей, то есть мы фактически отключены от меха, от аппарата, ну, неправильно будет сказано, искусственного, от аппарата, обеспечивающего нам нормальную физическую жизнь. Мы отключены от этого аппарата, который обеспечивает нашу жизнь. И дальше написано, они, дойдя до бесчувствия, обратите внимание, ну, потеряли стыд, совесть, да, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть, другими словами говоря, что такое ненасытимость? Это уже такая неудержимая страсть, да. Это, ну, человек, зависимый, допустим, от алкоголя, ищет, где похмелиться, или наркоман ищет для себя дозу. Он в этот момент, он страдает. И заметьте, его физическое тело страдает. Кроме того, что он там находится в таком состоянии, его тело тоже страдает. И напомню вам текст из Римлянам 6 главы, 23 текст. «Ибо возмездие за грех – смерть». Видите, да? Возмездие за грех уже здесь, сейчас, в этой жизни. Уже здесь механизм смерти включается. Еще раз прочитаем некоторые тексты на эту тему. И что грех уже мстит нам сегодня, сейчас и в нашем теле. А не когда-то это будет, ну, типа в озере Огненном. Значит, Римлянам 1 глава, 26-27 текст. «Потому предал их Бог постыдным страстям». Ну, далее, раньше было написано там, так как они не заботились иметь Бога в разуме. «Потому предал их Бог постыдным страстям». Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. «Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам». Обратите внимание выражение. Получая, то есть когда? Если в будущем, ну типа получите в озере Огненном полплату, да, то было бы написано получите, да. Тут написано делая, то есть сейчас делая срам, и заметьте, и получая, когда? Сейчас, прямо тут же на месте. Как говорят, не отходя от кассы, делая срам и получая в, слушайте, в самих себе должное возмездие. То есть, заметьте, возмездие – это наказание. Получаем наказание в самих себе за свое заблуждение. Ну, кто-то может сказать, что мы как бы, ну, душа наша черствеет. Ну, вы видите, да, если написано «разжигались похотью друг на друга», это говорит о чем? Ну, доходит до крайней степени безумия. Тут уже о душе как бы и нечего говорить, когда люди доходят до такого состояния. Вот здесь как раз идет речь и о чем? О деградации физическом, умственном, да, умственной деградации. Уже мы получаем в себе должное возмездие за свое заблуждение, за свои грехи уже сейчас. Далее, значит, второе послание Петра, 2 глава, с 12 по 14 текст. «Они, как бессловесные животные, водимые природою». Слушайте, они, это о людях речь идет, да? «Как бессловесные животные», то есть, что у них нет ума, что движимы они какими-то животными похотями и страстями, обратите внимание, «рожденные на уловление и на истребление». Вы видите, да? «Водимые своей природой». Обида – это водимый своей природой, да? «Обижаешься» – это то же самое, да? «Раздраженный мстишь», ненавидишь кого-то, да, завидуешь кому-то, ну, я уж не говорю, там, страдаешь, хочется выпить, хочется где-то секса на стороне, да, там, или еще чего-либо, да, ну, любая, у кого какая похоть. Заметьте, вот эти люди, которые живут похотями и страстями, они зависимые, они неспокойные, они несчастливые, да, и заметьте, они как бы рожденные на уловление, ну, кем-то, да, ну, можем говорить сатаною, да, грехом, и написано, и на истребление. А какое истребление? Обратите внимание, дальше написано. Злословие то, чего не понимают. Слушайте, в растлении своем истребятся. Вы слышите? В растлении. Растление – это разложение. Это гниение, как бы, процесс, да? И заметьте, человек в обидах, он как бы растлевается, он гниет, как бы, да, разваливается изнутри. Заметьте, истребятся в растлении. Вот ты растлеваешься, да, вот ты деградируешь, вот ты живешь как животное, да. И обратите внимание, истребляется этот человек. Дальше. Они получат возмездие за беззаконие. Ну, здесь можно понять, какое получат вроде в будущем времени, да? Но я хочу сказать, я сегодня делаю. Но не сразу же вот получается, вот у меня сразу раз, иммунная система отключилась, и я тут умер от непонятного какого-нибудь вируса или болезни. Не сразу это происходит. Проходит какое-то время. Сбой один день, два, три, год, пять, а дальше начинается проблема со здоровьем. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Обратите внимание, они себя оскверняют. Срамники – это, ну, будем говорить, бесстыжие люди, как бы, да? Срамотой занимаются. А теперь заметьте, они оскверняют скверну, как бы зло на себя навлекают. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Обратите внимание, выражение. Это сыны проклятия. Я хотел бы вам просто напомнить. В Ветхом Завете, да, в Пятикнижии Моисея, ни в одном месте это написано. Там, помните, если будете исполнять все заповеди и постановления, то будете благословлены там и в доме, и в поле, и в плоде чрева своего, и в плоде скота своего, там при входе, при выходе, да. Если же не будете исполнять, если же будете противиться, да, и пойдете вслед там иных богов, проклят ты будешь. Проклят плод чрева, проклят там плод чрева скота твоего, да. Обратите внимание, проклятие – это человек лишен, проклятый, лишенный благословения. Заметьте, это сыны проклятия, благословения, да. Лишен ты блага. Проклятие – это когда у человека нет благословения, то есть он несчастный, он проклятый, он обиженный, его обижают, он неустроенный, он ненавистный, да, он злой, завистливый. Это сыны проклятия. То есть обратите внимание, они сами, избирая вот этот образ жизни, смотрите, любострастие, непрестанный грех, да, любостяжание, удовольствие во повседневной роскоши. Заметьте, избирая этот образ жизни, мы сами себя уже сейчас проклинаем. Мы сыны и дочери проклятия. Дальше. Ефесянам 4:22. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Заметьте. Образ жизни ветхого, то есть греховного, обиженного, недовольного, злого, завистливого и так похотливого человека. Теперь слушайте, что такое тление? Гниение, процесс разложения. Так вот, слушайте, человек, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего сейчас, в данный момент. Как он истлевает, как гниет, как разлагается, как погибает? В обольстительных похотях. Исполняя их, он гниет, он разлагается. Далее, второе послание Петра, 2 глава, 12 текст. Я уже извиняюсь, это я уже читал, только что даже читал. Значит, 2 Петра, 1 глава, 4 текст. «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Обратите внимание, в мире господствует растление, заметьте, разложение, гниение, заметьте, чем? Похотью. Кто-то скажет, ну похоть, хочу покушать, хочу там, я не знаю, секса, хочу там выпить, хочу там закусить, хочу подраться, хочу там, ну, мало кому что хочется, да? И заметьте, любая похоть, она растлевает, заметьте. Я такой пример хочу вам привести. Вот я уже говорил, что наш организм так устроен, что все органы получают сигнал из нашего процессора, то есть из нашего ума. Ум спокойный, ум, как я уже говорю, процессор с вентилятором нормальный, не перегрет. Сигналы поступают без искажения, органы работают, иммунная система на высоте, сопротивляемость организма всяким, как говорится, болезням, всяким инфекциям на высоте. Теперь заметьте, что такое растление похотью. Человек, у которого рассудок, уже неспокойный. Рассудок, он уже, как мы с вами читали, осуеченный. Да? Рассудок находится в рабском положении по отношению к чувствам. То есть чувства. Вот это бессловесная животная природа, которую мы вводимся, да, обратите внимание, она беспокойная. То есть, заметьте, рассудок, дух бодр, плоть же немощна. Дух, разум, спокоен, рассудителен, да, не перегрет, я уже так буду говорить, как про компьютер, да. А заметьте, а сердце беспокойно, а сердце тревожно, а сердце – это перегретая, будем так говорить, субстанция. И если наш разум не подчиняется, не управляет нашей природой и подчиняется нашему сердцу, а сердце наше перегрето, обратите внимание, я уже так буду говорить, что сердце, вот так будем говорить, вот знаете, как бы накручивает, вот взвинчивает, вот здесь у нас, как говорится, вот этот механизм, он беспокойный, он тоже переживает. Сердце задает вот этот тон и требует, как бы, давай, давай, что-то надо делать, как-то надо это реализовать или как-то надо что-то решить. Мозг начинает работать в неестественной среде. Он начинает перегреваться. Обратите внимание, сердце возбужденное, сердце нервозное, перегревает, это я так буду говорить, вентилятор не работает, перегревается наш мозг, наш процессор, и заметьте, сигналы идут неестественные во все органы. То есть, другими словами говоря, вот как компьютер. Не хватает ему там оперативной памяти, какой-то там сбой, ну, будем так говорить, в процессоре, да, смотрите, зависает где-то что-то, тормозится, то есть, получается, скорость не та, сигналы какие-то не те, нажимаешь одно, включается другое, все тормозится, либо полностью зависло. Вот приблизительно вот так происходит и в нашем организме. Если разуму подчиняется сердце, сердце спокойное, и там мир и радость, то это как вентилятор, который, будем так говорить, вентилирует, как говорится, голову, да, она спокойная, сигналы оттуда спокойно идут во все части нашего тела, и наш организм работает нормально. Начинаем поступать по похотям, становимся как животное, которое все время в каких-то переживаниях, в похотях, чего-то не хватает, страсти какие-то, да, скорби, И заметьте, мозг не управляет чувствами, а наоборот, сердце управляет мозгом нашим. Мы животные, все возбуждено, все перегрето, команды, как говорится, не соответствуют нашей природе, да, нашим параметрам здорового, нормального человека, да, и душой здорового, и телом. И все у нас на нервной почве начинается что угодно. Ну, я вам уже говорил, допустим, человек начинает нервничать, у него повышается давление. У него, если он там, я не знаю, там переживает о чем-то или злой на кого-то, у него начинаются спазмы там желчного пузыря или там желчевыводящих путей. И потом, когда оно зажмет, непроходимость, потом желчекаменная болезнь. Да? То есть, заметьте, и мигрени, головные боли начинаются, и сердцебиение учащается, и много чего другого происходит. Значит, еще место Ефесянам, 2 глава, 5 текст. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Заметьте, мертвых по преступлениям. То есть, другими словами говоря, ненавидя, злясь, раздражаясь, мы пребываем в смерти. Теперь заметьте, в этой жизни уже мы пребываем, да, в смерти. Теперь слушайте, происходит оживотворение Христом. Каким путем? Ну, Христос нас оживотворяет. При помощи чего? Благодатью вы спасены, заметьте. Благодатью Святого Духа, который взывает к нашему разуму, который нас учит, как успокоиться, как приобрести мир, как достичь вот этого состояния, ну, будем говорить, состояния души, состояния неба, да? И заметьте, происходит оживотворение. То есть вот такие тексты прямо нам говорят о том, что и смерть, если мы живем по похотям нашим, да, и жизнь, если мы начинаем слушать, прислушиваться к голосу благодати Божьей. И я бы хотел напомнить вам такую мысль, да, что любая зависимость от чего-либо, которое владеет нами, это тоже постоянно включенный на полную мощность, гормон смерти. Вы помните, да, у ненасытимости две дочери, давай, давай, то есть заметьте, человек, который повязан какой-то похотью, к которой он привязан, да, обратите внимание, он чем больше ест, тем больше хочется, чем больше пьет, чем больше курит, тем больше хочется, чем больше наркоманит, тем больше хочется, чем больше раздражается, тем больше хочется, и обратите внимание, своего рода наркотическая зависимость. Человек, который выпил, отключился, да, теперь протрезвел, и у него, заметьте, нету мира, он ходит. Почему он злой, почему он такой раздраженный? Он ходит и ищет, пока не похмелится, или пока там дозу не найдет и не уколется. Он не может иметь мира. Заметьте, это то же самое разрушает наш организм. Это механизм смерти, вы видите, да? Любая зависимость. У похотливого человека нет мира в душе, так как он постоянно в напряжении и хочет удовлетворить свою похоть или какую-то свою страсть. То есть, заметьте, он в поиске, у него нет мира, он не может напиться и на всю жизнь быть дальше спокойный. Чем больше пьет, тем больше не хватает. Заметьте, а вот эти поиски, где бы достать, как бы выпить, там, например, и успокоиться, да, обратите внимание, в этот момент у человека нет мира. Ну, теперь как бы мы поговорили с вами как бы о гормоне смерти, поговорили о механизме смерти, да, ну, теперь поговорим, вот, например, лекарства со 100% эффективностью от болезней. Преждевременной старости и смерти раньше срока. Читаю. Галатам 5 глава, 22-23 текст. Плод же духа, любовь. Только я сейчас, я тут же хочу добавить текст из 1 Коринфянам 13 главы, с 4 по 8 тексты. Плод духа, любовь, да? А в 1 Коринфянам 13 главы эта любовь расшифровывается, и я ее сразу сюда вставляю, вот эти 4 по 8 тексты, да, все эти слова, и зачитываю. Но прежде чем зачитать, я хочу обратить ваше внимание. Вот то, о чем мы с вами читали, похоти, страсти, да, гордость житейская, зло во всех его видах, да, обратите внимание, все лишает мира, все лишает спокойствия, все будоражит, все приводит в какое-то кого в бешенство, кого в беспокойство, и это включает механизм смерти. А теперь обратите внимание, какие вот выражения библейские говорят о противоположном, как говорится, о гармонии жизни, да, в человеке. И какие плоды, Бог говорит, вы вот это приобретите, да, а это уже у вас будет внутри совершать вот такую, будем говорить, целительную работу, да. Так вот, плод же духа – любовь. И теперь вставочка. Какая любовь? Любовь долготерпит, обратите внимание, не психует, не раздражается, не обижается. Заметьте, долготерпит, тут можно даже вставить, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы оно было без всякого недостатка во всей полноте. То есть, другими словами, чтобы вы были абсолютно, как говорят, спокойны, как удав. Заметьте, любовь. Она долготерпит, она спокойна, она уравновешена, она не теряет вот этого спокойствия и равновесия. Она всегда и постоянно такая. Дальше обратите внимание. Милосердствует, заметьте, опять отсутствует зло. Милость в сердце, сострадание, любовь, теплота, доброта, забота. Заметьте это, я говорю, вот оно лекарство, вот к чему нас Бог призывает, борясь с грехом, мы боремся и со своими болезнями, мы боремся за свою иммунную систему. Дальше. Любовь не завидует, заметьте, а зависть, особенно, как говорят, черная, она в основном такая и бывает, да? Заметьте, зависть – это беспокойство, зависть гложет, зависть внутри, как говорится, повышает температуру. Я не нахожу мира внутри. А заметьте, здесь любовь не завидует. Далее, любовь не превозносится. Это не, заметьте, желание превознестись – это все время какое-то чувство соперничества. Я превозношусь, тот тоже начинает превозноситься. Меня это раздражает, заметьте, я опять мира не имею внутри себя. Далее, не гордится. Это почти то же самое. Далее, не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. Вы обратили внимание, не все, что связано со злом, не. Далее. А сорадуется, как бы вместе с кем-то, в чем-то, да, сорадуется. То есть, если какая-то радость, если где-то какой-то успех – заметьте, любовь всегда там, потому что это ее естество. Она сама мирная, она сама счастливая, она сама радостная. И там, где что-то подобное, она соучаствует, она сорадуется истине. Дальше. Все покрывает, ну как бы не видит того, что мы видим с вами, и как бы не заводится на почве этого. Далее. Всему верит. То есть не психует на человека, не ставит на нем крест. Всего надеется, не махает рукой и не плюет, и не чертыхается, да? Все переносит. Любовь никогда не перестает. Заметьте, это все плод духа. Подчеркиваю, плод духа с маленькой буквы. Это плод нашего ума. Только вникая, только размышляя, только анализируя вот все, что происходит внутри нас, там, вне нас, да, исследуя Писание, мы приходим к тому, как этого достичь. Не будет большой ошибкой, если сказать плод Духа, это Духа Святого. Только я хочу сказать, Дух Святой, помните, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Заметьте, Дух Святой нас учит. А наш дух, наш разум, научившись, уразумев что-то, да, заметьте, теперь имеет плод, заметьте, любовь, радость. Почему я так говорю, что плод Духа с маленькой буквы здесь правильно написано? Это плод нашего разума. Любовь превосходит наше разумение. Помните, как в Римлянам написано, Павел пишет. Превосходящее наше разумение. И пока мы что-то не поймем, а понять мы можем только, если над нами работает Святой Дух, и мы с Ним в союзе, да, мы, Он учит, а мы учимся чему-нибудь, то если наш разум не включается, и нам Бог говорит, что вот любовь должна быть, а у нас получается, а мы, да, понимаем, да, вроде соглашаемся, а у нас не получается. У нас нету одного звена вот в этой цепи. Одно колечко цепи – это Святой Дух. Второе колечко цепи – это наш разум. Третье колечко цепи – это вот уже любовь, радость, мир и так далее и тому подобное. Если наш разум, а заметьте, мы разумные существа, нас Бог создал свободными, чтобы мы сами познавали и сами приходили. Он будет учить, но мы должны переварить своим умом. Мы должны сами что-то осознать, что-то понять и чему-то научиться. Только тогда у нас появится любовь. Вне нашего рассудка просто так вложить в нас любовь, как флешку мы в компьютер вставляем, да, не получится. Теперь дальше читаем. Плод Духа, да, плод нашего ума. При условии, если он связан с Святым Духом. Значит, следующее качество. Радость. Тоже обратите внимание. Все, что негативное, обратите внимание. Любые оттенки зла. Любые оттенки неудовольствия, раздражительности, да? Похоть. Чего-то не хватает, я все равно злой. А тут, обратите внимание, плод Духа. Любовь, заметьте, мы перечислили с вами, абсолютный штиль. Дальше. Радость. Вы видите, да? При радости у нас организм работает, как говорится, как часики. Дальше слушайте. Мир. То есть никакого беспокойства нет. Дальше. Долготерпение. То есть ничто меня не выводит из равновесие, да, дальше слушайте, благость, благо, добро, благой человек, добрый, да, ко всем, далее, милосердие, дальше, вера, то есть руки, не, здесь вера не в смысле там церковная какая-то, да, не просто вера во Христа, а здесь, что человек верит человеку, в человека, не ставит крест. Далее. Вера – это то, что поддерживает человека в тех ситуациях, когда кто-то опускает руки и впадает в уныние. А вот вера – это, обратите внимание, это человек, там, пусть, как говорится, река вспять потечет, пусть, как говорится, поля не дадут хлеба, стада не дадут скота, да, еды не будет, земля повернется в другую сторону, а я буду славить Господа. То есть, другими словами говоря, вера вот в данном случае, да, это боевой настрой, это целеустремленность, достичь какой-то цели. При там падениях временных человек не пускает руки, не унывает. Обратите внимание, нету психов, нету расстройства, есть вера, есть стремление, и его нельзя сбить с этого пути. Дальше обратите внимание, кротость. То есть там нет зла, там нет мстительности, там нет ненависти, там мир, да, кроткий человек, без претензий. Его не обидишь, потому что ему он не обижается, потому что он и не гордится. Ведь гордится тот, обижается тот, кто вообще гордится. Раздражается тот, кто гордится. Уберите гордость, это все. Автоматически все удалится. Значит, кротость и воздержание. Заметьте, кто не воздержанный, давай, давай. Все время, как говорится, что-то не хватает. Все время раздражительность, пока не наестся, не напьется или не накурится, либо не уколется. И я подчеркну, сделаю как бы вставочку такую, да, вот эти качества, что я перечислил, плод духа, любовь, радость, мир и так далее, вот эти все качества, которые никогда не перестают. Здесь не имеется в виду, что вот у меня есть мир, но потом он пропадет, потом опять появится. Нет, здесь речь идет о чем? Если я привился к лозе, да, ко Христу, если у меня уже есть вот этот сок Христов, да, то там нет такого, что то листочки распустились, то завяли, то цветочки появились, то завяли, то опять появились, то завяли. Нет, если я на лозе, если я привился, если я прижился, да, вот эти качества уже никогда не перестают. И дальше написано, на таковых нет закона. Я сюда могу добавить, ну, уже, как говорится, сам от себя, ну, вы понимаете, что это просто как бы дополнение к вот этим плодам духа. Что еще сюда можно добавить? Плод духа, скромность, смирение, нежность, почтительность, уважение, довольство, сострадательность, здравомыслие, рассудительность, хладнокровие, выдержка, веселость, жизнерадостность, оптимизм, да? Ну, это будем говорить, так как говорится, производное того, о чем мы сейчас с вами читали. Теперь обратите внимание, текст Римлянам 14 глава, 17 текст. Ибо Царство Божие, обратите внимание, ну, мы с вами читали, ибо Царство Божие внутрь вас есть. То есть оно должно быть внутри. Что это такое? Царство Божие – это Царство Бога, где вечная жизнь, где нет страданий, где нет смерти, да? Где вечное здоровье, где вечная молодость. Царство Божие – не пища и не питье. Но, заметьте, праведность – это синоним святости. Теперь слушайте, если синоним праведности есть святость, то есть отсутствие греха, отсутствие обиды, спора, зависти, раздражения, ненависти, убийства, похоти, привязанности какой-то, да? Заметьте, это мир. Это спокойствие. Это отсутствие какого-либо зла. Так вот, Царство Божие не пища и питье. Но праведность, обратите внимание, и мир, и радость во Святом Духе. Вы видите, да? Все, что касается, будем так говорить, того, к чему нас призывает Бог, а нас Бог призывает к чему? К святости. Без святости никто не увидит Господа. Никто нечистый на небо не попадет. Бог призывает нас к святости, призывает нас к любви, да? И если мы любим братьев, сестер, если у нас нет ненависти, там, будем говорить, к соседу, к жене, к детям, к мужу, если у нас нет раздражительности по поводу того, что творится в этом мире, финансовом, экономическом, политическом, если у нас нет зла на государство, на правительство, какое оно есть, я говорю, зло ведь все равно не поменяет ничего, да? Я не говорю о том, что у нас должна быть там такая, знаете, апатия, нам все безразлично. Нет, мы живем в государстве, и в какой-то степени мы принимаем участие в деятельности или, ну, в деятельности этого государства, да. Но я просто говорю, да, мы можем что-то предпринимать, какую-то позицию занимать, да. Но я сейчас говорю о чем? Чтобы не было зла. Зло не помогает ни правительству, зло не помогает и мне самому. Злясь на него, я злюсь на себя и уничтожаю сам себя. Зачем себя губить? Так вот, если мы с вами имеем, вот, будем говорить, вот этот мир, праведность, радость, да, мы с вами, как говорится, живые и здоровые. Здоровая иммунная система и хорошая сопротивляемость всяким, как говорится, вирусам, всякой болячке, да. И как бы, ну, хочу напомнить вам, да, я в прошлый раз у нас, видите, по техническим причинам почему-то не получилась наша встреча, да, Я сделал там, кстати, сегодня тоже в описании будет под этим нашим общением, под видео, да, там есть ролики, я их там поставил, да, только, конечно, неактивная ссылочка, да, вот. Ну, вы посмотрите вот эти два ролика, да, один называется «Граф Орлов Григорий Григорьевич», да, и второй ролик в YouTube – это немецкий врач о короне рубит правду. Вот эти два ролика, в которых вот два, можно так сказать, доктора медицины, я специально, ну, не просто так вот, кто-то там простой тоже говорит то же самое, что когда мы не имеем мира, когда у нас раздражение, у нас иммунная система ослабевает. Об этом, кстати, очень много говорят, только говорят как-то так вскользь, да. Ну, это такое, знаете, не столь как бы существенное качество, да, а это очень качество существенное. Так вот, здесь вот именно доктор медицины, значит, Перл Лаперла, да, доктор медицины, иммунолог Соединенных Штатов Америки, он говорит о том, что когда мы теряем мир, спокойствие, когда мы раздражены, организм выделяет кортизол, такое вещество, да, и она называет это гормон смерти. Это то, о чем мы с вами, как говорится, начали, эту тему, с чего начали, и о чем я с вами вот говорю, да, и то, на что нужно обратить внимание наше, да. И второе, второй ролик, да, это тоже доктор медицины Михаэль Спицбарт, вот, он тоже говорит на эту тему, вот, что есть такое понятие, как психонейроиммунология, да, то есть наш иммунитет зависит, да, от нашего психического состояния. На уровне, будем говорить, нервной системы. Я думаю, что посмотрите, конечно, там, ну, знаете, попутно про корону, про вирус, там, про проблемы. Там. Ну, я в этих роликах как бы не на это столь обращаю внимание, сколько на то, что это вот доктора медицины, да, которые говорят, это люди непростые, это люди ученые, причем иммунологи, которые занимаются всю жизнь и вот именно вот этим. Да. И они, кстати, нас тоже предупреждают, о чем мы с вами вот читаем из Библии, которая тоже нас предупреждает, чтобы мы с вами, чтобы не происходило. Вот помните, да, 24 глава Матфея, там услышите слухи о войнах, там землетрясения, и так, моры, голод, да, не ужасайтесь. Вот обратите внимание, там такие слова, не ужасайтесь, то есть, другими словами, не поддавайтесь панике, иначе вы сами себя погубите. Кроме того, что будет безумие и безумные поступки в этот момент, да, а кроме того, что если мы в ужасе, мы в страхе, мы в переживаниях, мы в психах, да, сами понимаете, у нас уже и веры нет, и Бога нет, и иммунная система начнет давать сбой. Ну, теперь я хочу, значит, ну, прочитать, так будем говорить, тексты. Вот заметьте, в Библии, да, о чем мы кое-что с вами уже читали, исследовали, но сейчас я по теме как бы хочу вам прочитать тексты, которые нас направляют именно к этому. Вот к чему? К миру, к любви, к благости, к милосердию, да, состраданию, долготерпению. То есть к миру в нашей душе, к Царству Божию в нашей душе. Читаем первое место Писания, Матфея 11, глава 28-29 текст. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Заметьте. Все раздраженные, все обиженные, все недовольные. Кто чем? Придите ко мне, слушайте, я успокою вас. Вы слышите? Труждающиеся, обремененные – это люди беспокойные, это люди нервные, это все те, кто переживают и страдают на почве этого. Я успокою вас. Дальше. Как успокою? Не просто так приголублю, поглажу по голове, да? Возьмите иго мое, то есть крест имеется в виду, да, на котором нужно будет распять вот эти похоти и страсти, из-за которых вы вот это вот труждаетесь и обремененные, да. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, обратите внимание, смотрите на меня, я крест несу, вы тоже берите, это мое иго, а это ваше иго, и учитесь у меня. И слушайте, ибо я кроток и смирен сердцем, обратите внимание, я не псих, я не раздраженный, я не обижен, я не ношу в своем сердце против кого-то что-то плохое, да? Я никому не завидую, у меня в сердце, заметьте, смирен, тут с миром, смиренное сердце, сердце с миром. А почему? Потому что я не думаю о себе более, нежели должно думать, я кроткий, я не гордый, я без амбиций, я никому не хочу доказывать, я не хочу ни с кем спорить, я смирен сердцем. И заметьте, поэтому я спокоен. И вы, если этому научитесь, найдете покой душам вашим. Обратите внимание, находя покой душам нашим, мы находим что? Гормон жизни для нашего тела. Мы переходим, если мы обремененные, труждающиеся, обиженные, раздраженные, мы пребываем в смерти. Мы кого-то там ненавидим. Приходя ко Христу, Он нас успокаивает через вот определенное действие, да? И смотрите, найдете покой душам вашим. Душа успокоится, рассудок будет работать нормально, все органы тела будут получать нормальные сигналы, команды, организм пойдет на выздоровление. Далее, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 текст. «Мир оставляю вам». Мир мой даю вам. Заметьте, вот здесь как будто бы не про грех сказано, но вы заметили по предыдущему тексту, что если мы грешим, у нас нет покоя. Мы злые, мы завистливые, мы обиженные. Заметьте, мы беспокойные. То, что здесь говорится, мир оставляю вам, это не просто так вот я вот каким-то образом, знаете, подул на вас, и вот у вас мир. Вот смотрите, как написано. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Теперь слушайте. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. А как же я даю? И почему сердце будет ваше устрашаться, когда я начну давать мир? А потому что, обратите внимание, ребенок плачет, мира нет. Требует что-то. Вот мы ему дали тут мобильный телефон, купили, все, вот мир вот так дал телефон, и вот ребенок все имеет мир. Тыркает, 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 посмотрел у одноклассника более крутой телефон, опять мира нету, а этот бросил, разбил, купите мне тот. Вот, заметьте, опять дают ему еще какую-то игрушку, опять он тыркает, вроде мир, 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 потом опять что-то ему, купите теперь мне какой-нибудь скутер, купите мне мотоцикл какой-нибудь, или машину потом, да? Заметьте, а вот здесь как бы сказано, а я, говорит, по-другому даю. Я когда даю мир, так ваше сердце будет устрашаться, да, и смущаться. А почему? Возьмите иго мое, вот я даю мир. Иго, крест надо будет взять. Надо будет распять плоть со страстями и похотями. А это, ой, как неприятно для ребенка. Кстати, это тоже рецепт по воспитанию детей. Вот ребенок требует, плачет, на пол падает, там истерику закатывает. Дайте. Ну вот мы дали. Вы думаете, мы решили проблему? Нет, мы ее усугубили. Ребенок в следующий раз будет требовать больше. И опять ответ у нас будет такой же самый. Опять надо будет дать. У ненасытимости две дочери. Давай, давай, давай. Там не две. Там 2002 дочери. Давай, давай, а хватит никогда не будет. Ребенку нужно сказать, взять, возьми себя в руки. Ну, конечно, если мы его распустили, он себя в руки не возьмет. Мы ему должны сказать, возьми себя в руки, то есть возьми крест, распни свою похоть, потому что это плохо, ты зависимый, как наркоман. Если он не хочет взять крест, Уж извините, я так образно сказал, надо взять крест и крестом ему дать по одному месту. Чтобы он понял, бери себя в руки. Он раз возьмет в руки, два возьмет в руки, а потом психи пройдут. Мы ему можем помочь взять крест и распять в себе вот эту страсть. А дальше он будет спокойный. А дальше он будет довольный тем, что мы ему дали. А дальше он вырастет умиротворенным, спокойным. Кстати, хочу сказать, и здоровым будет. Так что вы видите, да? Писание, обратите внимание, все Писание. Бог создал человека, как мы читали с вами, да, совершенным, правым. Вложил мир в его сердце, а потом человек пустился во многие помыслы. Теперь опять, что такое возвращение к Богу? Мир мой даю вам. Придите ко мне, я успокою вас. Теперь еще одно место. Евреям 4 глава с 8 по 13 текст. Ибо если бы Иисус Навин, обратите внимание выражение, доставил им покой, вы, наверное, заметили, смотрите, вся Библия, она как бы разделяется на, ну, будем говорить, на две половинки. Грех и святость, да? Зло и добро. Далее, беспокойство, психи, зависть, там, раздражительность. И мир, любовь, радость. Заметьте, Христос нас призывает к чему? К святости души. Приходя к святости души, приобретая, допустим, долготерпение, да, воздержание, обратите внимание, у нас уже меняется образ жизни, изменяется отношение к питанию, изменяется отношение к труду, изменяется отношение к привычкам. А это уже начинается оздоровление организма. Мы меняем образ жизни. Питание, там, свежий воздух, допустим, движение. Но заметьте еще, что происходит. Приобретая мир, включая механизм жизни вечной внутри нас. Заметьте, нас Библия к святости, к миру, к покою, к любви, к радости. Вот к чему нас Библия подталкивает. Жизнь вечная в душе, жизнь вечная в теле. Сатана и этот мир нас влечет в другую сторону. Отомсти, обидься, воюй. Враждуй, ненавидь, обижайся и умирай, сдыхай. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Вы помните, да? О каком другом дне не было бы сказано? Вот сейчас прочитаю, вы поймете. Посему для народа Божия еще остается субботство. Вы вообще знаете, что есть закон Божий, да, скрижали Божии, 10 заповедей, и там есть одна заповедь, которая, ну, вот кто-то может не согласиться со мной, да, кое-кто согласится. Есть одна заповедь, о которой один человек, верующий, глубоко верующий, говорит, это о субботе идет речь, что это печать закона Божьего. И некоторые настолько эту печать полюбили, что забыли вообще текст весь. Грех непобедим, а суббота, как говорится, знамя, и со знаменем вперед, за Христа. В субботников превратились. Так вот, заповедь о субботе, она как бы гласит, помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай, делай там всякие дела твои, а день 7-й, суббота, Господу Богу твоему не делай. То есть я не буду там перечислять сейчас все, и вы это помните. Как бы успокойся. То есть день дан, суббота, да, дана. И вот тут Павел, заметьте, пишет евреям. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, ну какой покой? Суббота была, как говорится, была. Далее, увел в землю обетованную, как бы это уже успокоились, потому что они были странниками, да, тут уже успокоились, да. Так вот, если бы Иисус Навин доставил им покой через что? Через соблюдение дня субботнего и через то, что он их ввел в землю обетованную, где там кисельные, как говорится, берега и молочные реки текут, да? То если бы покой пришел просто от того, что они приобрели землю, вот эту, будем говорить, ханаанскую, и имеют субботу, то не было бы сказано после о другом дне. О каком? Ну, о каком-то другом. Сейчас мы с вами прочитаем. Посему для народа Божия, обратите внимание, кроме того, я сейчас перефразирую как бы для евреев того времени, когда они, Иисус Навин их привел в землю обетованную, да, а потом на наше время переведу это, да. Посему для народа Божьего, кроме, я вставляю, кроме того, что они соблюдали субботу, и Иисус Навин их вел в землю ханаанскую, а это не доставило покоя в их душах. Они также продолжали хитрить, обманывать, воровать, прелюбодействовать, гордиться, соперничать. Еще остается, обратите внимание, другой день. Какой другой день? Называется субботство. Суббота – это день, а субботство – это состояние. Но здесь субботство называется как один день. А что это за день? Ибо кто вошел в покой его, обратите внимание, субботу можно соблюдать, а в покой его можно не войти. Мы как понимаем? Вот буквально заповедь. Не делай ни ты, ни вол, ни осел, ни пришелец, не делай. Ну я и не делаю. Лежу на диване, сижу за компьютером в социальных сетях, смотрю телевизор, слушаю музыку. Вы видите? А в покой не вошел, что это обозначает? Физически я не работаю, я лежу. А не вошел в покой. Жена меня раздражает, мужа жена раздражает, жену муж раздражает. Мужа и жену дети раздражают. Дети соблюдают субботу, раздражены на родителей. На начальника я обиженный. Далее. Покоя нету, я болею, не знаю от чего, врачи не могут помочь, я психованный, я переживаю, покоя нет. Заметьте, кто вошел в покой его, слушайте, тот и сам успокоился от дел своих. Вы видите, да? Вот это что вначале было, как Бог творил землю, там помните, первый день, второй, третий, что-то Бог делает, посмотрел хорошо, в конце весьма хорошо и успокоился. Что такое успокоился? Сделал все так, что больше, ну, нет никакого изъяна, нет того, чтобы его беспокоило. Он вошел в покой и человеку как бы сказал, делайте так, живите так, говорите так, поступайте так, чтобы вы никогда не теряли покой. Делайте с умом. Не хватает, просите, дам. Просто и без упрека. Живите так день, чтобы вам не было стыдно, потому что стыдно, совесть судит. Это уже отсутствие покоя, отсутствие мира и радости. Относитесь так, поступайте так, чтобы не было за что краснеть, не было за что стыдиться, чтобы могли спокойно смотреть в сердце, чтобы не были психованы, чтобы не были раздражены, и чтобы вообще вас никто и никак и ничем не мог побеспокоить. Это называется войти в покой его. А покой его, вот я вам прочитал, мир мой даю вам, это покой. Так вот смотрите, для народа Божьего, кроме субботы, и кроме земли обетованной для евреев, а для нас, кроме соблюдения субботы, и земля обетованная у нас это как бы церковь, куда мы уже пристроились, получили свидетельство о крещении, и все, уже мы уже в покое. Но при этом обиженные, раздраженные, недовольные, завистливые, да? Покоя нет. Кто-то меня раздражает, кого-то я недолюбливаю. Из-за чего-то я беспокоюсь. Что-то у меня не получается. Нет радости в жизни. Это говорит о том, что субботу соблюдаем, в церкви состоим, а в покой его не вошли. Так мы не понимаем, что это такое вообще. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих. Как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный. Какой оный? Не в субботу, просто субботу не работать, да? А в покой его, с большой буквы, в покой, который находится, ну, будем говорить, во Христе или в Боге. Постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Я сейчас вот тут немножечко отвлекся, да? Я вам сказал, один автор сказал, что суббота является печатью закона Божьего, самой главной заповедью. Кстати, хочу сказать, когда Бог сотворил человека, было закона Божьего в том виде, как на скрижалях, его вообще не было. Вообще скрижалей не было. Был просто один закон, состоящий из одной заповеди. Суббота Богом была установлена еще в раю. Что она из себя представляла и зачем она была дана Адаму и Еве? Не просто это был день. Этот день был с очень глубоким смыслом. Суббота, она была с субботством. Вот есть Ленин, есть ленинизм, да? Есть Сталин, есть сталинизм. Есть суббота, есть субботство. Суббота – это день, а субботство – это состояние души, которое, ну, для начала, как в школе, должно было быть приобретаемо в субботу. Суббота – это, будем говорить, в миниатюре, маленькая такая миниатюра, да? Как приобрести покой? Ну, сначала, говорит, просто перестань работать, потому что если ты будешь работать и слушать проповедь, то ты не поймешь, о чем проповедь, и ты не будешь в покое. Чтобы слушать Бога, слушать проповедь, ты не должен ничем отвлекаться. Как вот ученик сидит в школе, это тоже урок субботства. Руки на парту, смотреть на учительницу. Ну, правда, у нас сегодня такой век, что на парту никто не ложит, но если ложат, то ноги, да, плюют, как говорится, в потолок, издеваются над учителями, это уже, как говорится. Но, я хочу сказать, чтобы ребенок усвоил урок, он не должен ковыряться в карманах, в носу, смотреть в окно, лазить там в портфеле. Руки должны быть на парте, да, смотреть на учительницу. То есть, обратите внимание, максимум внешнего покоя, чтобы был максимум внимательности. И вот суббота была дана для чего? Научитесь успокоиться от своих обычных дел. Для чего? Чтобы наше сознание не двоилось, не раздваивалось. Чтобы вы внимательно читали, чтобы вы внимательно слушали Бога. И чтобы до вас что-то дошло. Потому что когда разум, тело сидит в собрании, а мыслями мы где-то, как говорится, далеко-далеко за собранием, то я вам говорю, мы в конце можем вот сказать вот так, знаете, в молитве громко, чтобы все слышали: Господи, спасибо тебе, такая чудесная, мы прослушали такую чудесную проповедь, прослушали, вот я подчеркиваю. У меня была такая ситуация, человек дремал все время, то думал о чем-то, сидел, то дремал на собрании, а когда сказали аминь, в конце решил помолиться громче всех, что мы прослушали. И я согрешил во время, когда он сказал: благодарность тебе великая за то, что мы прослушали. Но мы прослушали, и я засмеялся вслух. Конечно, получилось некрасиво, мне пришлось извиняться, но вы поняли, да? Прослушали. Так вот, суббота – это для того, чтобы мы не работали. А чтобы не работали, чтобы внимательность у нас была сконцентрирована на исследовании Писания, на внимательное прослушивание и осмысление проповеди, да? Это начало. А потом же покой, это же не просто, когда мы не работаем, покой. Да, мы успокоились от работы. Если вол наш где-то работает, мы будем переживать, ну, дали соседу, я не работаю в субботу, а сосед работает, а может он его колотит сейчас палкой, а он сдохнет, а мне завтра на нем работать, и у меня покоя нету. Так вот, все, что будет тебя выбивать из вот этого равновесия и спокойствия, ничего не должно, будем так говорить, работать в этот день, чтобы и у тебя мозги работали в другом направлении, да? Но мы можем физически не работать. А душа-то наша все время работает, беспокоится, переживает, раздражается, обижается, спорит, завидует. Обратите внимание, совесть наша судит нас, мы не имеем покоя. Заметьте, войти в покой его – это жить так, чтобы ни за что не было стыдно. Чтобы совесть наша ни за что нас не осуждала. Любящий, заметьте, он не имеет страха. И любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день. Тот и просим у него что-то по воле, да? Имеем дерзновение у него что-то просить. Боящийся, обратите внимание, переживающий, не имеющий спокойствия, это о чем говорит? Несовершенен в любви. Значит, не все хорошо, не любовь еще не отшлифована. Так вот, смотрите, войти в покой его, да, это субботство. Субботство – это покой от греха, покой от осуждения Святого Духа, покой от осуждения совести нашей. Я так живу, я так стремлюсь, я так говорю, я так поступаю. Мне не стыдно. Меня внутри ничто не гложет, и мне не за что переживать. Я смотрю всем в глаза, мне не надо прятать свой взгляд, мне не надо краснеть перед кем-то и за что-то. Наврал и вижу разбирательство, значит, я уже переживаю. У меня покоя нет. Почему? Наврал, согрешил. А сейчас выяснится, что я врун. А выяснится врун, а мой же авторитет упадет, да? А мне не хочется. Вот я начинаю дергаться, у меня нет покоя. Я не вошел в покой его. Поэтому суббота – это день, напоминающий, если говорить физически, о том, что мы не должны работать в этот день, один день хотя бы, ну, полностью посвятить исследованию Писания, разговору, общению с Богом, с братьями и сестрами. А теперь обратите внимание, если бы один день суббота, или земля обетованная, или членство церкви доставило покой, то не было бы сказано о другом дне. Каком дне? Для народа Божьего еще кроме субботы остается еще один день. Воскресенье один день. Понедельник, только со смыслом субботы. Да, работать надо будет в эти дни, да, 6 дней работы. Но, вот мы сейчас с вами прочитаем, и вы поймете одну вещь. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божье, обратите внимание, Слово Божье, ну, если, конечно, Слово Божье. Оно живо и действенно. Это как живо и действенно? Оно внутри что-то делает. Заметьте, острее всякого меча обоюда острого. Оно проникает. То есть, заметьте, если Слово Божье, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Обратите внимание, я вставляю слово, и даже судит помышления и намерения сердечные. Не только слова, не только поступки, да, но даже помышления и намерения сердечные Слово Божье судит. И нет твари. Заметьте, тварь – это вот то, что, о чем мы внутри себя думаем, да, против кого там козни строим, да. Заметьте, вот это называется наше творение, наша тварь. И нет твари, нет творения. Нет мысли, нет намерения сердечного, сокровенной от него, но все обнажено пред ним, пред очами его, ему дадим отчет. За что? даже за помышления и намерения сердечные. Я не говорю за слова. Я не говорю за поступки, даже за помышления и намерения сердечные. Ну, смотрите, древним сказано «не убивай». Я же вам говорю, кто ненавидит, заметьте, я не убил. Я внутри себя ненавижу. Вот мои намерения сердечные. Я внутри кому-то говорю, да чтоб ты сдох. Все. Это грех. Но я не сделал. Но Христос говорит, человек убийца, потому что от избытка сердца, говорят уста, поднимается рука, идет нога туда, к кому надо прийти. И рука берет камень в руку, да, и бьет по голове. Он человека-убийца. Так вот, смотрите, почему суббота является печатью закона Божьего. Многие из нас, это, кто знает этого автора и читали, и верит, да, они как бы, ну, ухватились, печать, самое главное, ну, как у евреев обрезание и суббота, так вот у некоторых вот это вот суббота, да. А заметьте, я вам сейчас скажу, почему вначале была только одна заповедь. Суббота. 10 заповедей, да? И я вам говорю, печатью всего закона является суббота. Почему? Заметьте, она символизирует субботство, покой от греха. Нарушая, заметьте, печать ставится в конце, если ошибок нет, ну, в документе, в конце ставится печать, как бы подтверждается, что там, да, все, что написано, все правильно. Никаких нет помарок, искажений. Все, подтверждаем печатью, поставили печать. То есть, заметьте, печать утверждает юридическую дееспособность какого-то документа, да? Суббота действительно является печатью. Пример я вам приведу. Украли, потеряли мир. А суббота обозначает покой. Делаем любое преступление, теряем покой, теряем мир, теряем радость, теряем любовь. Пожелали, потеряли мир. Украли, убили, прелюбодействовали, посмотрели с вожделением, да? Любую заповедь, какую хотите. Нарушили, заметьте, потеряли мир. Так вот, заметьте, из всех заповедей самое трудное исполнимое – это суббота. По какой причине? Нарушив одну заповедь, суббота автоматически нарушается. Я сделал грех, я потерял мир, я потерял покой, я не вошел в покой его, меня совесть, меня Святой Дух, Слово Божие осуждают. Суббота всегда, заметьте, любая помарка в документе, печать, она узаканивает или должна быть устранена. Любой грех, который я делаю, я теряю мир, следовательно, я нарушаю субботу. Точнее, субботство нарушаю. И вот нас Писание к чему приводит? Обратите внимание, опять. Покой мы можем приобрести не через субботу, а через понимание смысла этого дня. Ну, суббота сама собой остается на своем месте, да? Но смысл более глубокий, чем просто ничего не делать и лежать на диване или сидеть в собрании и непонятно где быть в мыслях. Суббота обозначает субботство. Оно символизирует, суббота символизирует покой от греха, от осуждения совести. Это то, о чем мы с вами прочитали. «Мир мой даю вам, придите ко мне, я успокою вас». Кстати, хочу сказать, там же, в этой же главе, да, ну, я, наверное, уже это в следующий раз прочитаю, там, вы помните, ныне, то остается еще день, который называется ныне. Ныне, когда услышите глас его, вы слышите, да, суббота, а вот другой день, ныне, в воскресенье, в понедельник, во вторник, ныне, в любой день, в какой вы услышите Слово Божие, не ожесточите сердец ваших, как евреи когда-то в дни ропота, да, и выступлений своих в пустыне. То есть мы с вами прочитали, вы уже, наверное, убедились, заметьте. И суббота не противоречит смыслу Писания. и мир мой даю, и борьба с грехом, да, и стремление к святости, и стремление к любви. Обратите внимание, все нас ведет к внутреннему спокойствию, к внутреннему совершенству, внутренней доброте и любви. Ну а тема у нас называется, вы сами видите, да, причины болезней, причины смерти. Приходя к внутреннему миру, к радости, спокойствию, благости, да, мы переходим из смерти в жизнь. Наш организм начинает оздоравливаться. И в здоровом теле здоровый дух, как говорят, да, ну я перефразирую, при здоровом духе будет здоровое тело. Всего хорошего. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Оставайтесь с Богом.